это сродни объявлениям на заборе. Мы, если, например, я, неизвестная петербургской публике личность, внезапно бы стала проводить пиар-елку и объявила бы об этом в интернете, а не уважаемое издание, которое вы знаете много-много лет, «Деловой Петербург», как вы думаете, сколько бы вас туда собралось? «Анна Гаан организует пиар-елку!» Вы такие, угу. Сейчас. Вот примерно типа какая-то херня. Люди верят не брендам, люди верят людям, потому что за каждым брендом стоит человек. Так? А, я забыла, куда направлять. Работает сарафанное радио и человеческий маркетинг, потому что прежде чем принять решение о чем-то, мы сейчас спрашиваем своих друзей, пишем в социальных сетях, мы спрашиваем мнение, какой телефон лучше купить, а кто пользуется там Самсунгом, кто айфоном. Начинается битва всегда в комментариях, это такой самый читабельный контент в наших социальных сетях. Или прививочники и антипрививочники. Это вообще за гранью добра и зла. Люди спрашивают мнение тех людей, которых они знают. Они идут гуглить и потом проверяют про все бренды, которые советуют им купить новую кофточку, новую машину и так далее. Хотя мужчины меня поправят, они смотрят все-таки автомобили по техническим характеристикам, но пойдут потом на форумы и все равно почитают мнение. И только потом спросят своих друзей, когда выберут 2-3 там, подходящие марки автомобиля. Я тестировала это на папе. Сарафанное радио, человеческий маркетинг работает гораздо лучше в долгосрочной перспективе. Рекламу мы перестаем видеть, она становится дорогая. Цена входа даже в диджитал рынок становится все более и более высокой. Именно поэтому мы склонны доверять больше людям, которым мы знаем. Кроме того, когда нам нужно продвинуть какую-то идею, продукт, услугу, мы должны, вынуждены, это такой уже не новый тренд, но мы вынуждены подумать о личном бренде. Но я сейчас говорю не про раскрученный Инстаграм с кучей подписчиков, лайков и ботов, которые ничего о вас не будут знать. А если, например, у меня был бы какой-то продукт для пиарщиков, мне пришлось бы внедриться в комьюнити пиарщиков, стать там своей, получить признание, ну какой-то статус, чтобы меня люди узнали в определенной целевой аудитории. И личный бренд – это то, что про тебя говорят, когда ты из этой комнаты вышел, а не то, сколько у тебя лайков от no-name людей в Инстаграме. И очень многие пытаются зачем-то вести суперпрофессиональные блоги на Ютубе, где нет их целевой аудитории. Ну да, ты получил 1 000 000 лайков, просмотров, например, ты качественный, классный юрист, эксперт. Твоей целевой аудитории предпринимателей там нет. Особенно предприниматели там, с большими деньгами. Но их есть, но они единицы, они обычно не смотрят YouTube. Времени у них нет. И поэтому личный бренд – это то, что говорят в нужной для вас тусовочке про вас. Еще один тренд, который постепенно захватывает весь мир – это компании с человеческим лицом. Максим Ильяков, мне кажется, уже всех научил «пиши, сокращай», но это относится в том числе «будьте проще со своими сотрудниками», «упрощайте бизнес-процессы», «общайтесь в социальных сетях человеческим языком, а не пресс-релизами», «рассказывайте, что у вас в офисе происходит жизненного». Я помню, как Фонд развития интернет-инициатив попробовал завести котика, чтобы быть более там, милыми и ламповыми. Я была стартапером в 5-м акселераторе Free, и при мне котик еще был именно там. Это был самый несчастный котик на свете. Ну, он был реально кот-интроверт, а его все пытались, это кот-стартап, если помните, его все пытались выхватить. Так вот, в компании с человеческим лицом это не произвести искусственно котика, рыбку или мишку внутри организации. Это про то, чтобы рассказывать, чем живет внутренняя комьюнити, чем живут люди, какие у вас сотрудники, какие у вас классные новинки, достижения. Что происходит нового в рынке и как вы, как компания, на это реагируете. Но рассказы не многостраничными пресс-релизами, а человеческим языком, коротко, да и с картинками прикольными. А вот уж юмор и мемасы продвигает компанию к аудитории, в том числе высокопрофессиональной и даже обеспеченной, гораздо быстрее, чем что-то другое. Так. Еще один тренд, который зарождается, это очень хорошо для организаторов мероприятий. Люди устали от диджитала, начинается разные проекты становятся модными. Digital detox. Уезжаем куда-нибудь, уходим с работы, выходим в офлайн. Люди устали настолько от социальных сетей и диджитала, что с удовольствием идут на какие-то мероприятия, уходят на ивенты в офлайн. Поэтому компаниям, брендам можно вытаскивать на лектории, на митапы, на интересные бизнес-завтраки и события. Люди все больше и больше на это ходят. Потому что, во-первых, от диджитала устали и хотят человеческого общения. Вот этого самого пресловутого people to people. Ну, сторителлинг, я вам уже сказала, поросший home тренд, но он все еще актуален. Почему работает человеческий маркетинг? Во-первых, мы, люди, не сильно изменились с доисторических времен. Так получается, что мы всегда пытаемся влиться в какую-то тусовку, быть в своей стае. Это обусловлено тем, что каждый из нас априори ищет безопасности, ищет признания, ищет внимания, ну и хочет работу получше, хочет зарплату повыше, хочет клиентов пожирнее или там подрядчиков поумнее, кто на какой стороне. И мы ищем таких же, как мы. Мы хотим быть признанными в одной, ну, в определенной тусовке, потому что изгнание из стаи в старые времена это означало неминуемую и очень быструю смерть. Поэтому мы стараемся держаться вместе, стараемся быть социально активными, адекватными и подстроиться под определенную аудиторию. Стали мы чиновниками, пиджаки, галстуки, все очень серьезно, там канцеляризмы в речи тут же появились. Но мы подстраиваемся, чтобы выживать. Ни один человек, кроме совсем социопатов и нездоровых людей с особенностями, они могут специально делать это намеренно. И самый мой любимый тренд – нужно научиться жить в эпоху тотальной прозрачности. Глобально нас это настигнет лет через 5. Какие есть предпосылки уже сейчас? Почти везде есть камеры. Почти каждый разговор может быть записан без нашего ведома, когда мы общаемся. Мы вроде как общаемся без купюр, а на диктофоне уже все есть. Google, Facebook пишут нас постоянно, поэтому они нам подсовывают определенную рекламу, на которую мы, опять же, уже не реагируем, потому что мы все это знаем. Но идет тренд почти во всех областях на тотальную прозрачность. Еще сейчас на каждого из нас лежит досье, кто мы, что мы, с кем мы общаемся в определенных органах. Чуть-чуть попозже досье на каждого будет у каждого. Это когда у нас появятся у всех чипы встроенные, я буду смотреть в первый ряд и буду тут же видеть без бейджика, кто сидит, где работает, и предыдущий бэкграунд. И такая, нужный вопрос какой-нибудь в точку. Это очень серьезный тренд, я всегда на нем заостряю внимание. Я научилась жить в эпоху тотальной прозрачности как раз благодаря сообществу «Один мой день», когда мы транслировали вот этот один день из жизни от момента пробуждения до момента засыпания. Мы первыми открывали лица людей в Рунете с реальными историями. Они показывали свой дом, как они живут. Мне это помогло подготовиться пораньше. Научиться быть таким же, как ты в реальности, таким же быть в интернете, не играть какую-то другую роль. Потому что это снижает транзакционные издержки на взаимопонимание. И в пиаре мы обязаны это учитывать. Быть такими, как мы есть, потому что правда вскроется всегда. Почти невозможно уже замолчать хоть что-то. Даже с очень большими деньгами. Так что же такое комьюнити-маркетинг? Вот этот самый искренний пиар, человеческий маркетинг. Это не то, что мы создаем какую-то группу, а потом бац и спамим ее рекламой. Мы говорим, мы сообщество, сейчас мы все объединимся, будем дружить. И потом постоянно рекламу, приходи, покупай, или ходи на наши конференции. А у нас еще такой метап. Люди не идиоты, люди хотят пользы. Не только делать чье-то благосостояние лучше, они хотят свое благосостояние делать лучше. И поэтому сообщество, то самое место, комьюнити, тусовочка, где появляется искреннее общение, которое становится вовлеченным и начинает любить людей, которые организуют эти сообщества, это прежде всего такое пространство в интернете, в офлайне, в этом зале, где у людей есть одинаковые интересы. Они более-менее близкие и похожие. Более-менее близкий, одинаковый уровень дохода. Достаточно близкая система ценностей, координат. Близкое друг другу понимание, чего они хотят и как они хотят развиваться. И как они хотят друг другу в этом помочь. Наверняка во время нетворкинга, обеда вы многие обменялись контактами, пообщались. Так вот, сообщество — это всегда больше трех людей, если это нельзя сообразить на двоих. Но это место, где люди, помимо того, что слушают какого-то спикера, например, подписчики у блогера не являются комьюнити, между ними ничего общего. Они просто фанатеют, например, по Оле Бузовой и ставят ей лайки. Но между ними общего примерно ничего. Они даже не все смотрели «Дом-2», и даже поэтому их нельзя оценить. Но история про то, что эти люди общаются, и у них есть регулярные коммуникации, регулярные выходы в онлайн, в офлайн, митапы, встречи. Это может же быть и дискуссии в интернете, какие-то паблики ВКонтакте, где они общаются. И тогда люди начинают чувствовать себя частью этого сообщества, вкладывать энергию в это сообщество, предлагать идеи, решения, кейсы, если это профессиональная комьюнити пиар-специалистов. Например, я знаю группу классную в Фейсбуке PR-SPB, постоянно разбираются практические кейсы по разруливанию разных ситуаций. Вот я хоть и не пиарщик, там состою, мне очень полезно, потому что я CEO своей компании, а обычно пиарщики всегда жалуются, что им приходится разруливать факапы CEO. И вот я пытаюсь не быть таким CEO, чьи факапы приходится разруливать. Еще сообщества нам нужны, чтобы сразу же формировать, создавать амбассадоров бренда, которые будут защищать наш бренд. Случается кризисная ситуация. Например, не так давно произошел кейс со Вкусвиллом, когда один покупатель нашел таракана в йогурте и такой пишет: «Дорогой Вкусвилл, ты мне должен быстро заплатить, там, по-моему, 500 тысяч рублей, иначе я опубликую это в социальных сетях, везде все будет репоститься». Вкусвилл говорит: «Я не буду потакать потребительскому экстремизму, мы все проверим. Сдай этот йогурт, мы тебе за этот йогурт деньги вернем моментально, или возьми такой же йогурт, ну, замени его. Без чека приходи, все в порядке, мы разберемся». Они провели расследование. Оказалось, что таракан реально туда попал. Но потому что пока едет йогурт по ленте, он достаточно долго едет открытым, то есть не сразу же заштамповывается. Они провели расследование, написали про эту публикацию в соцсетях, она разрепостилась огромными тиражами, я сама зарепостила. После этого стала клиентом Вкусвилл. Ну, просто была в восторге. И они сказали: да, действительно, мог попасть, мы теперь его запечатываем, только наливаем и тут же следом запечатывается, изменили полностью конвейерную ленту. То есть разрулили кейс шикарно. И при этом еще и 500 тысяч не потеряли. Переоборудовали. Не создали прецедент, чтобы он повторился. И люди, которые полюбили бренд, который честно, искренне, прозрачно общается, более того, Вкусвилл заявляет, что они близки к бирюзовой организации, это помогает взращивать амбассадоров. Поэтому сейчас, когда происходят нападки на Вкусвилл, я помню тот кейс, постоянно их защищаю. Говорю: блин, ну они же такие инновационные, они такие молодцы. Ну, если влюбить клиентов в себя, все, это происходит примерно навсегда. Они должны что-то, ну, совсем там тяжелое сделать, чтобы клиенты перестали любить бренд. Также, конечно, нам нужно работать, выстраивать вот это сообщество их своих клиентов, тусить с ними не раз в год, например, на одной конференции, а постоянно поддерживать коммуникации, прежде всего для того, чтобы это обеспечивало нам повторные продажи. Ну, потому что собирать каждый раз новую аудиторию, пытаться ее найти, это гораздо сложнее, чем вовлекать вовлеченных. Потому что каждый довольный клиент приведет тебе еще таких троих. Ты меня учил в свое время человек, который занимался военной разведкой. Говорил: поймаешь языка и наладишь с ним контакт. Ну, язык – это такой носитель какой-то информации, которого надо разговорить. Он тебе приведет еще троих. Если ты испортишь отношения на входе, все, ну, там, Аня, твоя миссия будет провалена. Я не работала в разведке. Я не Анна Чапман. Также комьюнити нам экономит время, потому что мы можем сделать вот эту самую пресловутую customer development, развитие потребителя. Спросить его, что ты хочешь, чтобы мы исправили, или скажи, как тебе нравится наш товар, там, продукт, наши не знаю, наши чудесные матрасы, а всем ли ты доволен? И клиент говорит, да, всем доволен, но, блин, реально у вас каждый раз пружина в одном месте впивается в мягкую точку, и я чувствую боль. Комьюнити нам нужно, чтобы спросить клиента, не бегать за ним по всему Рунету или там, не собирать какую-то непонятную фокус-группу, как нам кажется, из целевой аудитории, а спросить уже своих реальных клиентов. Майя Богданова, которая популяризирует тексты, рассказала мне буквально на этой неделе, мы встречались, и она рассказала кейс. Она решила организовать встречу со своими подписчиками. Она продает курсы по тексту, по контенту. И она, у нее была гипотеза, что это женщины, примерно там 35+, достаточно молодые, бойкие, какие-нибудь тренера, какие-нибудь коучи. К ней пришли женщины 55+, математики, менеджеры, управленцы из бизнеса. И она поняла, что она работала вообще не на ту целевую аудиторию. То есть она била в какие-то их болевые точки. Ну, там, надо найти боль клиента, чтобы ее закрыть, и тогда ты будешь лучше продвигать что-то. Оказалось, что это совсем другие люди. Поэтому каздевить надо постоянно, общаться с клиентом, с партнером, с комьюнити, чтобы понимать, что оно думает о нас на самом деле, а не то, что мы думаем. Еще часто мы, пиарщики, креативщики, маркетологи, придумываем какую-то идею, пытаемся ее продать вместо того, чтобы спросить людей, что вам продать. Ну, я вот постоянно это делаю, потом терплю убытки, плачу и обучилась летом каздеву, счастлива невероятно. Сообщества могут быть совершенно разные в зависимости от вашей бизнес-задачи. Они могут быть внутрикорпоративные, если вам нужно продвинуть там бренд работодателя. Они могут быть профессиональные, если у вас продажа идет, ну, например, на людей определенной профессии, у вас софт для бухгалтеров. Вам явно надо тусить не SEO-компании, а конечных пользователей. Создавать тусовочку главбухов – это особая тусовочка. Очень благодарная, кстати. Их мало кто тусит. У меня мама просто главбух. И они очень любят тусоваться. Вот. И кому необходимо работать с комьюнити? Вот если ваш бизнес относится к этой индустрии, повторные продажи, любая банковская структура, любая система, которая относится к бизнесу по подписке, например, там ОКО, ИВИ, Амедиатека. Вот это вот все очень сильно зависит от лояльности клиента. Поэтому придумываются конкурсы на удержание, но важно с ними прежде всего общаться как с людьми. Каждый довольный клиент, если это недорогой какой-то продукт, не уникальный при этом, будет настолько благодарен, что приведет своим амбассадорством и рассказывая, рекомендуя в комментариях других людей ваш сервис или продукт или компанию, он приведет вам сотни лояльных клиентов. Ну, я не буду рассказывать, я надеюсь, что презентации вам дадут. Я описала 50 примеров бизнесов, где точно надо. Я как-то села и покреативила. Этот слайд можно сфотографировать. Это подборка полезных статей по тому, как создавать сообщество и управлять ими. На компот.me они все есть. Это у нас сообщество комьюнити-менеджеров, комьюнити-маркетологов. Не успели, да, вернуть? И мои контакты. А я бы хотела, наверное, чтобы вы задали вопросы. У нас есть 5 минут.
Да.
Есть 5 минут?
Да, да, есть 5 минут. Нет, я смотрю чат. Анна, прекрасный кейс про таракана. Вкусвил. Они молодцы, что открыто рассказали, но...
Открыто надо рассказывать всегда, потому что про тебя все расскажут. Помните да. Тренд, прозрачность?
Вот я, кстати, о том же подумал, вот вопрос читаю, а подумал о том же. А никого не смутило, что таракан вообще появился на пищевом производстве, спрашивает коллега. К ним после этого на производство толпа проверяющих из Роспотребнадзора не пришла?
Все пришли, они всех, более того, сами пригласили, они изменили бизнес-процесс. Пригласили. И все проверили.
Покормили йогуртом. Да. Хорошо, спасибо. Вкус его тараканов так и не избавились. Нет, избавились, спрашивают, избавились от тараканов?
Конечно.
Избавились, все в порядке.
Йогурты я там покупаю.
Так.
Таракан больше не попадается.
Еще спрашивает неопознанный юзер. Когда нас чипируют, кто-то беспокоится здесь. Я не знаю.
Что у нас было?
Чипируют, чипы ставят хоть.
Я думаю, что это будет лет через 5-7. Был форум социальных инноваций, и Микао, забыла, как у него фамилия, такой японский футуролог, рассказывал будущее. Я спросила потом других футурологов, своих друзей, говорю, а вот вы тут, футурологи, нам страшное будущее все время предсказываете, насколько высока вероятность. И один из российских футурологов, Петр, опять я не помню фамилию, как? Не Порошенко. Я потом могу сказать, если я вспомню, я не передать. Я попросила его показать мне его прогнозы десятилетней давности, приехала к нему домой в гости, он мне показал какой-то свой суперкомпьютер, там три компьютера стоят, и он мне показал матрицу развития будущего. И я увидела, что реально много кейсов, которые они предсказывали, футурологи, сбывается. То есть там процентов 60 предсказательно работает. Вот, поэтому про прозрачность подумайте, все равно правда всплывет, и лучше самим признаться, рассказать, покаяться, а не как трансформатор.
Спасибо, Анна. Остальные вопросы коллеги набросают в чат. Спасибо огромное.